«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», и в этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые захватили власть и удерживали ее, сколько могли, столько и удерживали, как правило, но мало кто оттуда уходил добровольно, хотя такие герои у нас, возможно, тоже будут. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я Марк Нуждин. Напоминаю, что видите вы все это в метавселенной Эхо, а еще на канале «Ищем выход». Поэтому на канал «Ищем выход» я настоятельно призываю вас подписываться, ставить лайки, в частности, этой программе тоже, участвовать в обсуждении. У нас там часто обсуждают не относящиеся к программе темы, но, впрочем, это тоже бывает иногда поучительно. Еще отвечайте на вопросы, которые мы вам предлагаем незадолго до программы, они связаны с ее темой, и, конечно, делайте нам донаты. Как? Я по ходу программы буду напоминать. Ну и наш сегодняшний герой Альфредо Стресснер, или Альфредо, наверное, его правильно на латиноамериканский манер называть, от испанского языка, диктатор, отличающийся и долголетием, и своим политическим долгофункционированием.
Ну, хотелось бы, да, сказать, необычный диктатор, но я вот вспоминаю все, о ком мы рассказывали до того и последующие, и все необычные диктаторы. Где же вот такой типичный, чтобы был не яркий, не выразительный, ничем, чтобы от других не отличался? Потому что у Стресснера, у Альфреда, тоже заранее, да, анонсируем, действительно, в биографии какие-то парадоксальные моменты. С одной стороны, национальный герой, а с другой стороны, несмотря на всю свою бешеную популярность, в итоге оказался свергнут. 35 лет находился у власти, укреплял свою диктатуру, а в итоге удержать ее не смог. И в то же время экономические достижения были такие, что с ними невозможно было спорить. А еще такой вроде бы диктатор, милитарист, военный герой, а ни на кого не напал из соседей. Тоже мне диктатор получается, ну, по нашим, соответственно, по отечественным меркам. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать. Только вот сразу оговорюсь, тоже обращаю на это внимание. Мы все, конечно же, находимся в плену своего образования, когда нам преподавали, и не сильно все это изменилось, что если какой-нибудь человек захватил власть в стране и объявил о том, что он друг Москвы, неважно уже сейчас социалистической, это просто в моем детстве, и вашем, наверное, было, теперь это неважно, то он уже по определению какой-то сразу положительный и хороший, и борец с империализмом, особенно если он против США. А если этот же вдруг диктатор передумает, абсолютно один тот же человек объявит о том, что вот понял, разочаровался в марксизме или в Москве, буду дружить с Вашингтоном, то все, враг, враг свобод, преступник. Ну и здесь вот просто аналогия Стресснера, потому что дольше него в Латинской Америке правил только Фидель Кастро. Жуткая диктатура, жуткая нищета, остров свободы. А Стресснер, если вот куда-то обратиться, в большинстве источников будет душитель свобод. Ну давайте тогда подробнее разбираться. Родился будущий диктатор в 1912 году в самом центре Латинской Америки, как тогда казалось, в несчастном Парагвае, потому что после краха испанской колониальной империи это вновь образованное государство после цепочки гражданских войн оказалось без выхода к морю, в глубине, изолированное, самое бедное, а еще и в процессе войн с соседями, пока границы установились при крахе колониальной империи, так еще и территория этого государства уменьшилась, и по сравнению со своими соседями это было самое маленькое государство. Могущественная Бразилия или могущественная Аргентина на каком-то этапе могли бы и вовсе поглотить Парагвай, просто не могли между собой тоже договориться, империалистические хищники, но вот Парагвай сохранился. Но это условно маленькое государство по меркам только вот таких гигантов, как Бразилия и Аргентина, ну и Боливия тоже побольше, так-то это, конечно, по площади не очень маленькая страна. Ну так вот, необычное происхождение, потому что его отцом был эмигрант из Германии, фамилия Штресснер, да, Стресснер – это уже такая латинизированная форма, а причем предприимчивый, вполне себе обеспеченный, совладелец пивоварни, одного из важнейших производителей пива в Парагвае, то есть уверенно можно было смотреть его наследников в завтрашний день, а мать принадлежала к зажиточному и влиятельному креольскому роду. Ну, в случае с Парагваем, креолы – это потомки переселенцев из Испании, но в любом случае испаноязычных католиков, которые вот уже давно обосновались в Латинской Америке, соответственно, обрели там силу и влияние. То есть у мальчика должно было быть безбедное, благополучное будущее, тем более, что когда он пошел в школу, то прекрасные у него были оценки, мальчик толковый, мальчик способный. И вот, когда ему было, про детство там перешагнем дальше, да, когда ему было 18 лет, он к ужасу своих родителей заявляет, что да, я все понимаю, да, вот можно быть латифундистом, можно быть предпринимателем, но я решил стать военным. Это шок родительский, потому что, еще раз вот напомню, как я уже сказал, Парагвай, если и включался в какие-то войны с соседями, то терпел страшное сокрушительное поражение. Знаменитая стала Парагвайская война, она так и называется. Когда Парагвай воевал со всеми соседями, потерял 2/3 территории и больше половины мужского населения. Потому что, ну, в основном там было крестьянское население, которое послушно шло по мобилизации, послушно гибло в бессмысленных пехотных атаках. А потом все равно все это заканчивается.
Надо бы нам тоже про тогдашнего диктатора рассказать, но не в самом ближайшем будущем, но мы обязательно вернемся к тому периоду.
Да, подробнее расскажем когда-нибудь, как все это происходило. Жутковатые страницы в истории Латинской Америки, а сейчас про Стресснера. И вот этот человек хочет стать военным. То есть перспективы нулевые, соседи гораздо богаче, а если вдруг с ними начинается вооруженный конфликт, то все это оборачивается кровавыми сражениями, в которых парагвайцы гибнут тысячами, десятками тысяч. Но, тем не менее, Стресснер оказался достаточно решительным, упрямым, нет и все. Вот я выбрал для себя вот такую карьеру и пошел, вот поступил в военное училище. И оказался там очень способным курсантом, потому что он смог экстерном сдать часть экзаменов и получить лейтенантское звание, ну, при поддержке, правда, еще и родственников своих испаноязычных, гораздо раньше положенного срока, причем тоже понятно почему. Потому что разгорался конфликт с Боливией, вооруженный за территории, которые назывались, ну, часть больших территорий, Чака. И в итоге начавшаяся война получила название в истории Чакская война, в которой, к счастью для Парагвая, воевать пришлось в основном только с Боливией, а не со всеми соседями сразу. И вот молодой лейтенант Стресснер активно включился в этот процесс, не испугался, как раз-таки и хотел поскорее попасть на войну, почему и спешил закончить свое образование. То есть вот уже какая-то личная не просто инициативность, но еще и вот такая смелость. А дальше, ну, коротко про эту Чакскую войну, потому что вообще-то считается, что инициаторами вот этого вооруженного конфликта были международные корпорации, нефтяные монстры, которые вот заподозрили, что вот на этом плато Чакском, это в глубине всего континента находится, богатейшие, наверное, залежи нефти, спрос на нефть растет бешеными темпами, просто одни хищники, вот эти вот капиталистические, осваивали, хотели осваивать этот регион со стороны Боливии, а другие со стороны Парагвая, вот они-то, мол, и стимулировали. Но это очень упрощенный подход, это не буквально так, но то, что вот запасы нефти там якобы гигантские, все это в перспективе может пригодиться, действительно стало одной из причин борьбы за не очень-то, казалось бы, освоенную, не очень-то нужную территорию, четко граница там не была проведена, территория очень малонаселенная. Но в итоге, как это обычно начинается, какие-то патрули сначала военные, потом какие-то попытки где-то закрепиться в Портаве, а потом полноценная война. Причем все предвещали победу, конечно же, Боливии. Страна гораздо больше, население у нее больше, к войне она подготовлена лучше, а Парагвай всегда только проигрывал. Поэтому шансов у него никаких. И здесь вот не без участия Стресснера как раз-таки и происходит удивительная метаморфоза, когда Парагвай меньше по размерам, с меньшей по численности армией, плохо вооруженные, ну потом что-то успели там улучшить. А война, кстати, была достаточно современная по тем временам. Это начало 30-х годов, соответственно, уже, когда и авиация была активно задействована, активно работали дешифровальщики, потому что был радиообмен, а это все еще в глухих лесах, вдали от дорог происходило. И Стресснер проявил себя как блестящий командир, который может планировать даже вот команду небольшими подразделениями, который лично может возглавить атаку, а в случае необходимости не боится, не то чтобы там защищать до последней капли крови. Нет, если это полезно для дела, можем отступить. Ничего страшного, организовать где-то засаду, потом неожиданный обходной маневр. И, в общем, Парагвай победил, добился победы, армия Боливии была разгромлена, тысячи пленных. Опять-таки, в пересчете на количество жертв, это была очередная очень кровопролитная война. И Парагвай, и Боливия понесли колоссальные потери, но в итоге вот когда боевые действия закончились, началось перемирие, это граница, вот линия фронта, которая, до которой они остановились, и стала новой государственной границей между другими государствами. Там включаются, как правило, посредники, потом дипломаты, а потом еще выясняется, что никакой нефти в этом Чакском районе нету, непонятно, за что воевали. Но для Парагвая идеологически это вот важная такая победа, а еще есть герои этой войны, как всегда это важно, да, для будущих политиков, которые милитаристы. И вот есть такой молодой перспективный офицер, талантливый, способный, который пулем не кланялся. Ну, там, я уж не буду погружаться в подробности, когда и какой форт там штурмовали, но вот взятие одного из этих фортов, казалось бы, стало переломным моментом в войне, а это вот лично как раз-таки Стресснер и командовал.
И здесь я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание нашей программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Способы самые разные, начиная от простого перевода по номеру мобильного телефона и заканчивая подпиской, криптой, ну и так далее, и так далее. Выбирайте то, что вам подходит больше, и помогайте нам, потому что у нас другого источника финансирования, кроме вас, уважаемые наши зрители и слушатели, нет. Мы можем себе позволить зависеть только от вашего мнения, поэтому мы очень благодарны за каждый ваш одобрительный жест, выражающийся в той или иной сумме, переведенный нам на дальнейшую работу и функционирование нашего канала. Если не получается деньгами, то одобрительные жесты можно делать лайками и подпиской. Делайте, пожалуйста, это тоже. Нам это очень приятно и полезно, что мы не устаем повторять. Ну и возвращаемся к лейтенанту. Лейтенанту, да, он ведь лейтенантом так и закончил войну.
Ну, звание его подросло в ходе войны, но это все еще младший офицер.
Вот, Альфреду Стресснеру и его новому этапу в карьере.
Ну, понятно, что после завершения войны карьера у него пошла в гору, тем более, что он не стеснялся продолжить свое обучение, так как в Парагвае не было военной академии, то он отправился, ну, это уже, правда, были 40-е годы, в Бразилию. Правда, оттуда пришлось бежать, когда он там попытался включиться тоже в политические процессы. Ну, Латинская Америка вот славится своими военными переворотами, хунтами, хотя вот мы к этому еще вернемся, все-таки Стресснер был не совсем типичный диктатор. Ну так вот, из Бразилии он в конце концов сбежал в родной Парагвай, но тем не менее получил на родине звание генерала в 36 лет. Это уже после Второй мировой войны все было, косвенно все это отражалось на Латинской Америке, но он стал, соответственно, в 48-м году самым молодым генералом во всей Латинской Америке. Вот еще раз напомню, 36 лет, совсем молодой генерал. А в это время уже началась гражданская война в Парагвае. Причем тоже по такой вот, по классической схеме. Есть леваки, есть марксисты, очень сильные позиции тех, кто говорит, власть в руках буржуазии, латифундистов, все несправедливо, а как же простой народ, взять все и поделить. Тем более, что есть где-то пример великого и могучего Советского Союза, где все якобы справедливо, никто там никогда не бывал. Но вот идеологи марксизма про это рассказывают. Ну и, разумеется, есть крупные собственники, есть та самая буржуазия, есть правые. И здесь вот Стресснер как раз-таки раскрылся вот впервые, наверное, так вот ярко в своих именно политических убеждениях. Потому что он был одержимый, антикоммунист. Вот если коммунисты, то вот Стресснер с кем угодно будет вступать в союз, лишь бы против сторонников марксизма. Если на стороне марксистов просто какие-то леваки, социал-демократы, то Стресснер будет и против них. Для него это было вот исчадие всех бед и всего зла. Другое дело, что поначалу в ходе вот этого гражданского конфликта левые, ну там это был такой широкий фронт различных леваков, получили колоссальное преимущество, захватили много оружия. На их стороне были, как водится, народные симпатии. А вот на стороне как раз-таки правых, как их называли, да, ну, буржуазии, все это тоже очень условно, но не консерваторов, все-таки ругательные, да, получается, слова, силы были в меньшей степени доступны. Популярностью среди населения они особенно не пользовались, но зато у них был Стресснер, были другие профессиональные, военные. Вот, кстати, тоже, вот, может быть, это любопытный эпизод, не знаю, как это отразилось на судьбе Стресснера. А ведь в ходе Чакской войны многие командные посты в парагвайской армии занимали русские офицеры, в том числе генерал Беляев, но те, кто после гражданской войны не нашел себя, там было несколько сотен человек, которые эмигрировали в Парагвай, тоже пригодились очень парагвайцам. Причем русские офицеры, получается, в какой-то степени воевали против немцев, потому что боливийской армией командовали как раз-таки в основном немецкие офицеры, командующий был там немец. Ну так вот.
Ну да, Страснер мог усвоить вот этот вот антикоммунизм и антибольшевизм белых.
Может быть, да, общаясь с генералом Беляевым, где-то он вот и уловил эти нотки, сколько зла от этих вот леваков, которые сначала говорят, что мы за простой народ, а потом устраивают страшную кровавую диктатуру, разрушают страну, замахиваются на любые ценности. Наверное, вот, может быть, где-то там и генерал Беляев, и другие офицеры тоже повлияли на стресс. В общем, в ходе этой кровопролитной гражданской войны меньшие по численности отряды правых, буржуазии вместе со Стресснером, он не был командующим, но же сыграл важную роль, когда надо было снимать осаду со столицы, со Асунсьона. И тоже вот леваки во всей своей красе проявились точно так же, как большевистские многие лидеры в эпоху гражданской войны, безответственные, между собой быстро вступают в конфликты. Все эти полевые командиры чуть что могут уйти в какой-нибудь массовый запой. Ну и в итоге они потерпели поражение. Казалось бы, вот теперь-то можно строить стабильное буржуазное государство, но опять ничего не получается. В общем-то, в Латинской Америке всегда любой диктатор говорил о том, что он за стабильность и за демократию. Невозможно было найти никакого диктатора, который бы говорил, что «а я буду строить деспотическое правление». Да и вообще такие диктаторы редкость, но мы расскажем. Были такие честные диктаторы, которые и лицемерили, и говорили: «я вот наместник Бога, поэтому не надо мне никаких выборов лишних, доберемся потом до них». Ну так вот, тут нестабильность в Парагвае, потому что, казалось бы, у власти так или иначе и милитаристы, и военные, и правые, и герои. Но почему-то так получается, что за какие-то 7 лет сменяется 6 президентов, вроде бы президенты, вроде бы выборы, а потом какие-то конфликты, надо уходить в отставку. Причем они вроде бы представляют, в принципе, одно и то же движение. Большинство из них были от партии Колорадо, Колорадо цветные, тоже запутанно, да, все надо объяснять, чуть цветные. Ну, так вот просто получилось, чтобы упростить. Так вот исторически у них называлась партия Колорадо. И в итоге Стресснер, кстати, тоже в нее в 1951 году вступил, когда решил совмещать и милитаризм, и военную карьеру, и политическую. Ну, и здесь начинаются конфликты, соответственно, уже вот в кругу этих вот самых правых, вот этих вот самых победителей. По какому дальше пути идти? Как дальше эту стабильность обеспечивать? Как найти опору в этом вот народе, который хочет взять все и переделить? И здесь вот в этих конфликтах внутри вот этих вот самых победителей Стресснер оказался еще и достаточно таким вот проницательным политиком, потому что он вставал на стороне каждый раз того из политиков, который в итоге и оказывался у власти. Опять-таки там цепочка сменявших друг друга лидеров, все это вот нестабильность, понятно, кому доверять. В итоге пришел к власти человек по фамилии Чавес, тоже распространен, да, латиноамериканская фамилия, а ему очень помог в этом Стресснер, и, соответственно, с благодарности новый глава Парагвая Стресснера назначил главнокомандующим вооруженными силами Парагвая. И пожалел. Тоже такая классическая история. С другой стороны, как быть? Человек все для тебя сделал, к власти тебя привел, как же ты вот с ним будешь бороться, значит, он тебя подсидит, надо ему как-то помочь, посодействовать, а потом он все равно тебя начинает свергать. Потому что Стресснер, как раз-таки, оказавшись наконец-таки уже реальным главнокомандующим, еще и вот оказался достаточно тоже амбициозным человеком, который, наверное, для себя решил, в принципе, я уже и взрослый, и заслуженный, и трудолюбивый, в общем-то. Поэтому что я тут терплю этого Чавеса? Пора мне самому возглавить родную страну. И там вот, наконец-таки, порядок навести и обеспечить должное место в латиноамериканском мире. И он организовал военный переворот. Все это было тоже не очень-то просто и не бескровно. В предыдущий раз мы рассказывали, да, как Муаммар Каддафи вообще, не пролив ни капли крови, пришел к власти. Тут пришлось побороться, потому что, например, у Стресснера под контролем были вооруженные силы, но президент опирался на полицию. И на каком-то этапе, кстати, если нет войны, то вооруженные силы Парагвая были гораздо меньше полицейских сил. Вот несмотря на весь милитаризм, мы просто будем смотреть, да, фотографии потом. Стресснер очень любил быть в мундире, в генеральском. А армия была очень маленькая, 16 тысяч человек, куда там, это меньше дивизии, по большому-то счету. Или там у них называется 5 дивизий, а в каждой из них там может быть по несколько сотен человек, либо генеральских должностей побольше завести, а полицейских могло быть на каком-то этапе до 50 тысяч. Но, тем не менее, в этом противостоянии Стресснер одержал победу, способный, еще раз повторить, все администраторы, командир, где что захватить, где что взять под контроль. И в итоге, ну, там еще повезло ему в какой-то степени, потому что у него были не такие уж беспомощные политические враги, причем в этой же, собственно, его партии, в том числе Колорадо, и люди были не бедные, но власть он так или иначе захватил, сначала назначил декоративного президента, а потом придумал провести президентские выборы, но для надежности оставил в бюллетенях всего одну фамилию, свою собственную. Надежный, простой, понятный вариант. Впоследствии он в какой-то степени вот стал таким учителем для Путина, когда на выборы могут допускаться и альтернативные кандидаты, вроде бы какая-то вестись партийная жизнь, но если все держать под контролем, опасных людей не допускать до выборов, опасным партиям не давать развернуться в агитации, конечно, их фальсификации всегда пригодятся, а потом всегда можно говорить, ну смотрите, выборы были альтернативные, выборы были, потому что Стресснер в них участвовал каждые 5 лет, не устраивал себе пожизненных никаких сроков. Каждый раз он был как будто бы легитимный президент, но каждый раз с гарантией побеждал. Это только первый раз у него вот были безальтернативные выборы, потом он как раз-таки, укрепившись у власти, легко проводил выборы с альтернативной, даже каких-то иногда допускал вполне себе популярных оппозиционеров до власти, но именно для того, чтобы продемонстрировать свою легитимность. Ну так вот, это вот, соответственно, уже 1954 год, и здесь вот становится Стресснер наконец-таки лидером своей страны, сравнительно молодым, весьма популярным. Неплохо он мог выступить и говорить. Образованный человек, герой войны. И дальше вот началось его правление, которое даже получило в итоге в истории отдельное название. Такой целый термин – странизм. Потому что вот были там характерные особенные черты, которые не укладывались в предыдущие никакие диктатуры. А это, еще раз напомним, уже 50-е годы уже завершилась диктатура и Гитлера, и Сталина, и Муссолини. И еще многих других европейских диктаторов было можно с чем сравнить, а вот что-то свое Стресснер в это привнес, чтобы историки еще отдельный термин этому всему присвоили. Ну, за 35 лет, конечно, он много чего успел. Ну, для начала как? Надо вести военное положение, чтобы действовать, соответственно, не по произволу, а по закону. Потому что по закону, если военное положение, то приостанавливается деятельность политических партий, можно вводить цензуру, и все по закону. А потому что вот еще и победили всех врагов, которые пытаются помешать демократическим преобразованиям. На каком-то этапе Стресснер понял, что если без конца повторять, что я вот, мне лишь бы против коммунистов, это не помогает популярности. А если ты говоришь, я за демократию, я вот за власть народа, то это все совершенно другая риторика. И не стыдно вон лишний раз об этом рассказать. А другое дело, как ты в реальности действуешь. И вот тоже одно из важнейших, наверное, его, в том числе и личных решений, который повлиял на весь ход событий, потому что, ну ладно, запретил все партии, вел цензуру, личная власть, это все обычно и понятно. Но помимо всего прочего, Стресснер, может быть, не так публично, но совершенно откровенно стал надежным и верным союзником Соединенных Штатов. Просто вот при каждой возможности это все демонстрировал, проявлял. А это, еще раз напомним, эпоха маккартизма так называемая. Да, когда в Соединенных Штатах тоже охота на ведьм, когда вот это вот зашкаливающее уже, да, было, под подозрением были все в симпатиях к Советскому Союзу, к марксизму. Ну, в Соединенных Штатах, конечно, не могло быть концлагерей или эскадронов смерти, но, тем не менее, считается такая мрачноватая эпоха, а тут такой надежный союзник в самом центре Латинской Америки. Как все это удобно было бы для вот борьбы с коммунизмом, который после смерти Сталина никуда не исчез, а и при Хрущеве распространял свое влияние одной только Кубы, насколько вот ужасов всех этих хватило Соединенным Штатам чуть позднее, а тут вот проявляет союзник. И это все тоже по-своему конвертировалось. Опять-таки можно встретить утверждение, что, встав на сторону Соединенных Штатов, Парагвай избавился от всяких экономических проблем, потому что, грубо говоря, богатая Америка взяла Парагвай на содержание. Но это очень упрощенный подход, это не так. Конечно, можно было получить оперативно кредит, можно было рассчитывать на какую-то помощь, в том числе и оружием. Но Соединенные Штаты – это не Советский Союз. Если ты объявил о том, что строишь социализм, это не значит, что тебе будут бесплатно все поставлять, а дальше делай, что хочешь, хоть людоедом будь. Потому что в Америке могут быть и слушания в Конгрессе, могут начаться какие-то расследования, видите ли, из-за того, что страдают права человека, а еще влияние на экономику, конечно. Не может быть никакой национализации, если ты берешь у Соединенных Штатов деньги. Должна быть открытая экономика. Ну, все это в итоге Парагвай-то пригодилось. Тем более, что Стресснер, конечно, социализм, особенно такой вот статальной национализации, как потом придумал Муаммар Каддафи, строить не собирался. И еще вот одно тоже любопытное обстоятельство, которое очень отличало диктатуру Стресснера. Он был прагматик, как потом многие говорили, он же немец. Он же вот, у него же папа сам вел свою бухгалтерию, вот считал всегда баланс. Убытки, доходы, если до Стресснера политические элиты привыкли пользоваться кредитами в банках неограниченными, которые можно было не возвращать, то тут Стресснер превращается в такого серьезного монетариста. То есть вот у нас сколько доходов есть, мы на них должны жить. Мы не будем разгонять инфляцию, она, конечно, происходит по разным причинам, но не такая галопирующая. А если взял кто-то кредит, то надо его вернуть. И это несмотря на то, что в окружении Стресснера были люди, его соратники, другие там генералы, как это так? А на что ж мы будем жить? На зарплату, что ли? Это же как-то несерьезно все. Но тут Стресснер оказался достаточно жестким, потому что как еще экономика может расти, если инфляция, бессмысленные долгосрочные вложения какие-то, непонятно, как эту прибыль считать. И вот оказался в этом статусе достаточно строгим руководителем. Другое дело, как он впоследствии придумал заботиться о своих подданных, тут его в какой-то степени что-то с Путиным роднит. Деньги вроде как взять неоткуда, но можно закрывать глаза на всякие мелкие шалости своих приближенных людей, когда, например, одному из своих верных союзников, из других генералов, доверяется контроль над всеми обменными пунктами в стране. То есть вот если хочешь открыть обмен валюты, то вот знаешь, куда обратиться. Точно так же кто-то курировал контрабандистов, кто-то курировал алкоголь. И здесь вот Стресснер уже как раз-таки закрывал глаза, но это как будто бы ваш такой уже полулегальный или вообще нелегальный бизнес, там вы сами себе управляете, зная меру. Но, с другой стороны, это не надо из бюджета тратить на все эти ваши авантюры какие-то безумные деньги. Потому что в итоге вот это произошло какое-то просто сращивание преступности и государственного аппарата, и даже называли Парагвай таким Диснейлендом для гангстеров. Но все это, тем не менее, не был такой откровенный бандитизм со стрельбой на улицах, с бессудными убийствами. Все это как-то совмещалось. То есть даже здесь Стресснер оказался таким способным администратором. И как ни удивительно, это не очень-то вредило росту экономики. Особенно если вот такой жесткий монетарный курс, если поддержка Соединенных Штатов, если можно гарантировать зарубежным инвесторам, что ничего у них не национализируют и не отберут, то в итоге все это приносит свои плоды. А еще раз повторимся, у Парагвая специфическая ситуация, выхода к морю нет. Он окружен государствами, с которыми достаточно разные отношения, несмотря на то, что все это католические страны, вроде бы бывшие испанские колонии, ну, одна бывшая португальская, Бразилия. Но, тем не менее, вот в сложных условиях то, что дальше при Стресснере произошло, даже его враги, скрипя зубами, тяжело вздохнув, признавали, да, определенное экономическое чудо, да, вот из беднейшей страны, но какой-то более-менее средний уровень был обеспечен, кто-то вот разбогател в этой вот рыночной экономике, когда все решают не просто масштабные государственные дотации, а в том числе сам рынок, что выгодно, а что невыгодно, и как искать пути сбыта, если вдруг ты окажешься в изоляции. Здесь вот, тем не менее, у Стресснера все неплохо получалось, потому что из-за скудных средств, из того, что вот у него было в бюджете, он, кстати, вообще отказался от налога на прибыль, чтобы стимулировать инвестиции. Кто бы еще так рискнул, да? Налог на прибыль нет. Ну вот, а все деньги, которые могут поступать, тратились на инфраструктуру, потому что была построена достаточно развитая сеть дорог, мостов, но это важнейшие, да, артерии для перевозки грузов, товаров. А еще, если он уже включался в какие-то масштабные проекты, то они были достаточно осмысленны, не авантюрные. И поворот там северных рек на юг или какие-то гигантские никому не нужные каналы. А он договорился, и все было тщательно просчитано, о строительстве на границе с Бразилией, ну там мощная, одна из крупнейших рек Латинской Америки, река Парана, гидроэлектростанции. Причем тоже все эти инвестиции были не парагвайские в основном, но без Парагвая было не обойтись. И в итоге строительство этой электростанции очень пригодилось не только Парагваю, который получил дешевую электроэнергию, а еще и стал при этом одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Латинской Америке. Все был такой реальный экономический проект, но в том месте. Потому что, еще раз повторюсь, ресурсами Парагвай не очень богат. Опять-таки приходится отдать должное вот такому прагматизму. Стресснер, ну, про него и говорили, что он вот был как прагматик, мог легко погрузиться в какую-то проблему, сделать правильные выводы, уловить конъюнктуру, изменить какие-то приоритеты государственные. Тут даже вот, ну, наверное, вот чуть подробнее расскажу. Опять приходится хвалить. Да, вот диктатор, во-первых, ни на кого не напал, что уже за что отдельное спасибо. А в то же время, если он даже подключался к проблемам сельского хозяйства, то не просто вот раздавал участки земли бедным, это многие любили, Муссолини так поступал, но чудо, может быть, не всегда происходило. А еще и активно участвовал в том, чтобы механизация происходила. Не просто так тракторы раздавать, а в то же время, чтобы это был тоже прагматический какой-то подход. А еще, узнав о том, что растет спрос на сою, например, в 50-е годы, стал активно стимулировать выращивание сои, там климат Парагвая подходил, и в итоге Парагвай превратился в одного из крупнейших поставщиков сои на международный рынок, то есть все тоже вот не сами по себе, в общем, жили крестьяне, лишь бы вот сами себя кормили, а в том числе еще и под таким вот вроде бы государственным участием, но разумным, не то чтобы из них там все соки выдавливать и только вот пушечное мясо плодить. Милитарист оказался не настоящий Стресснер, армию не раздувал, не стал устраивать вот такое мощное милитаристское государство, как Северная Корея, где практически все под ружьем. Но вот чтобы не было вот такой благости, придется там тоже о грустном рассказать, потому что практически сразу Стресснер для того, чтобы вот обеспечить надежный контроль над тем, чтобы он, что он делал, конечно же, пустился во все тяжкое для борьбы со своими врагами, а это тоже такая известная для Латинской Америки история, так называемые эскадроны смерти. Вот есть какие-то открытые враги, может быть, даже очень популярные. Что с ними делать? Что на выборах победит? Может быть, это, да, левак, социал-демократ, может быть, даже коммунист. Но вот, вот он действует легально, вот он пользуется поддержкой. Вот я запретил, например, цензуру вел, а он все равно вот где-то там приходит, вот мы знаем, и вроде бы и при этом за мирные пути, свободные выборы, что с ним делать? И здесь вот есть простой, надежный способ. Был человек, не стало человек. Конечно же, это абсолютное беззаконие. И здесь вот Стресснер как раз-таки использовал все методы. Какие-то люди исчезали, каких-то под сфабрикованными обвинениями арестовывали, а каких-то людей, ну тоже может быть не худший вариант, депортировали. Причем счет таким людям шел вообще-то на тысячи. Но вот этим обеспечилась одновременно и какая-то еще получается и стабильность. Видно, что все равно это не спасло. Другое, что тоже все не всем нравилось, потому что регулярно возникали заговоры, Стресснеру достаточно долго везло, эти заговоры раскрывались, причем заговоры могли быть совершенно разных сторон. Не обязательно это были коммунисты или леваки, у него была серьезная вот оппозиция внутри его же родной партии Колорадо, потому что там тоже были амбициозные лидеры, которые тоже хотели занимать какие-то высокие посты, многие из них были не бедными, влиятельными людьми, а тут как-то Стресснер все узурпировал, когда же он там уступит место? Если не уступает, значит, заговор будем организовывать. Но если заговор провалился, все это повод для чистки в армии или среди интеллектуалов, но тем не менее никогда Стресснер не мог себя чувствовать, получается, уверенно. А еще вот, развивая, да, эту тему сотрудничества с Соединенными Штатами, это давление имело иногда очень специфические черты. Ну вот, например, какой-то серьезный инвестиционный проект, да, дороги там строить, мосты, даже посчитали, что окупится, надо взять денег, Соединенные Штаты готовы дать, но начинают это применять с какими-то условиями. А почему это у вас в тюрьмах политзаключенный? Вот этот и вот этот. Представляете, вот Путин бы так сказали, да, хорошо, кредит дадим, санкции снимем, но вы должны выпустить и там список из нескольких сотен политзаключенных. А со Стресснером все это работало, потому что он ориентировался на Соединенные Штаты, вынужден был, как это называется в кремлевской терминологии, прислушиваться. И уже 1962 год, и происходит удивительная метаморфоза, либерализация, когда каких-то политзаключенных отпускают, когда разрешается деятельность политических партий, при этом военное положение вроде бы не отменяется, но что ж поделать, альтернативные выборы происходят, потому что вот после первых выборов он там референдум провел, а в последующем он проводил выборы, да, с жульничеством, да, с фальсификациями, но при этом открыто говорил, и эта вот формула стала известна благодаря нему, что 15% оппозиции в парламенте – это нормально, это не страшно. Проголосовать они все равно не смогут, но насколько все облегчается, что вот у вас там демократия, свобода слова задушена. Почему? Вот у нас в парламенте оппозиция. Причем это была не такая декоративная оппозиция, как у Путина, когда все единогласно голосуют, что все в карикатуру превращает, конечно, любой парламент. Такая позиция, где могли быть даже какие-то дерзкие речи. Но дальше все, когда очередные выборы, когда контроль, когда кого-то до выборов не допустили, где-то немножко там нажульничали, ну и Стресснер всегда опять получит свои там 170-190%, и потом можно говорить, ну вот, народ проголосовал, народ сделал свой выбор, и тоже до поры до времени все это сходило ему срок, при всем при том, что он, еще раз повторюсь, каждый раз говорил, что это демократические ценности, никакого социализма, ничего коммунистического, мы защищаем демократию. А это все тоже, опять-таки, действует. Вот в риторике он был там, кстати, тоже надо дать должное, достаточно способный диктатор, потому что он был в пропаганде за справедливость. Вот все время всячески демонстрировал свою близость к народу, причем не всегда лицемерно, не так, как у Путина, когда какие-то придворные люди из народа, одни и те же, да, то в виде рабочих, то в виде рыбаков, то в виде людей на улице, и у каждого из них какое-то звание, там, может быть, не меньше майора ФСБ. А Стресснер, особенно когда вот там тихий мирный период, мог пойти погулять, мог поговорить с кем-то из людей. Все это было не показное, а настоящее. Понятное дело, что в народе там популярность, а особенно если социальное жилище строится, а если еще и земля, и не просто так раздается, а помощь в инфраструктуре при раздаче земли, то, ну, разумеется, он серьезной популярностью, конечно же, долго пользовался, но при этом, вот как я уже сказал, и все равно невозможно скрывать, что кто-то у тебя арестован, а кто-то у тебя депортирован. И еще вот одна тоже такая яркая черта, которая ему в последующем вредила и позволяла, конечно же, в пропаганде вот уже во внешней, особенно в такой, как советская, представить Стресснера исчадием зла. Он приютил у себя после Второй мировой войны множество бывших нацистов, людей, которые либо были членами НСДАП, ну, немцы, да, вот он же сам по происхождению немец, либо служили даже в СС, могли занять любые посты, не было никаких преследований или расследований. Его вот то, что вот особенно часто вменяют ему в вину, именно в Парагвае нашел убежище один из самых одиозных нацистских преступников, доктор Менгеле. Ну, напомню, да, если кто-то вдруг не помнит, это именно он проводил чудовищные, страшные эксперименты в концлагерях над людьми, чтобы посмотреть, что происходит, если вот человека кормить, но не давать воды, или давать воду, но не кормить, сколько он протянет, а сколько мороз может выдержать. А если вот, ну, надо там ранение, соответственно, изучать, вот отрезать руку, сколько там пройдет времени, пока истечет человек кровью и умрет. Ну, кошмарные там, в общем, всякие эксперименты. Этот доктор Менгеле приехал в Парагвай, и в итоге Менгеле-то не нашли, судьба его до сих пор не очень ясна, а вся эта история обострилась после того, как Израиль начал вот настоящую охоту за бывшими нацистскими преступниками, потому что израильтяне Менгеле-то вычислили. Но выбирая, кто им важнее, они в итоге похитили в Аргентине Эйхмана, вывезли его в Израиль, судили, казнили, а Менгеле успел скрыться. Ну так вот, парадокс в том, что Стресснер, несмотря на то, что приютил столько нацистов, вот в международных отношениях всегда был на стороне Израиля, потому что Израиль, он же антикоммунистическая страна, он же борется с арабскими странами, которые в основном ориентировались, ну, все враги Израиля, например, на Советский Союз. И еще и некоторые из них пытались строить в той или иной форме социализм или допускали деятельность коммунистической партии, что для Стресснера было абсолютно неприемлемо. И хотя, ну, с Израилем понятно, у него там ничего сложиться не могло из-за того, что он покрывал нацистских преступников в своей стране, но так как он поддерживал и другие страны, жестко антикоммунистические, то у него в союзниках оказались, например, Южная Корея, Тайвань, тоже, да, антикоммунистические режимы, но при этом экономически преуспевающие, растущие экономики с новыми технологиями, то есть такие очень перспективные союзники, которые могут помочь в том числе и с технологиями. Но это вот в таком, в далеком международном отношении, а в ближайшем своем вот латиноамериканском, Стресснер на каком-то этапе стал признанным диктатором среди диктаторов. Его даже иногда называют фюрер Латинской Америки или последний фюрер. Все это не очень справедливо, потому что он не хотел никого завоевывать. Но действительно, в борьбе с антикоммунистами он активно мог вот стать таким организатором, печально известный, конечно же, особенно вот в наших условиях, мы долго жили в социалистической стране, операция Кондо. Это когда спецслужбы или просто вот правительства разных латиноамериканских стран объединяются для борьбы с коммунистической угрозой, чтобы вот эти вот леваки, коммунистические партизаны, во главе, страшно сказать, с каким-нибудь там приехавшим из Кубы. Ну, понятно, да? Вот все эти безумцы там приезжают, устраивают социалистические революции, чрезвычайно популярны, Че Гевара какой-нибудь, да? А если где-нибудь его там прижали в одной латиноамериканской стороне, он через джунгли переходит в другую, там начинает. Ну, в общем, нужна координация. Эта операция «Кондор», затянувшаяся на несколько лет, она как раз и была призвана к тому, чтобы вот со всем этим подпольем покончить, чтобы они не могли перемещаться из стороны в сторону, везде их преследовали. Все равно коммунисты победили, как ни парадоксально. Но, тем не менее, просто Стресснер был одним из важнейших организаторов всех этих процессов. И тоже, конечно, тут, ну, ничего хорошего, в общем, потому что это все равно произвол, все это без суда, все это достаточно долго, вот особенно 60-е годы, когда противостояние обострилось в начале между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Карибский кризис, потом война во Вьетнаме. В общем, Стресснера все сходило с рук. Причем он был до такой степени надежным союзником Соединенных Штатов, что предлагал Вашингтону отправить свой контингент во Вьетнам для борьбы с вьетнамскими коммунистами. Ну как вот в Вашингтоне вот не закрывать глаза на все преступления этого режима? Тем более, что, ну, это тоже известная доктрина, к сожалению, немножко лицемерная такая, что это не к Стресснеру относилось, но в упрощенном, да, изложении, да, это преступник, да, это сукин сын, но наш сукин сын, а не советский. Поэтому мало ли кто там сядет у власти, какой-нибудь Фидель Кастро. Поэтому пусть лучше будет вот такой преступник. Но все это просто оказалось не вечным, в случае, в том числе и для Стресснера, потому что постепенно начали сгущаться тучи над Стресснером. И тут вот тоже надо еще упомянуть важное обстоятельство. При всей вот его вроде бы разумной экономической политике были же какие жирные минусы. Мы же вот приводили в пример Муаммара Каддафи, у которого все стали, ну почти все стали в итоге грамотными, медицина выросла. Но у Каддафи были колоссальные поступления, многомиллиардные от нефти, а у Стресснера не было. Как бы вот мы ни хвалили, что-то хватает на дороге, что-то вот хватает на инфраструктуру. Водопровод впервые появился в столице Парагвая, в Асунсьоне, а на образование денег нет. Половина населения остается безграмотным. На медицину денег нет. Это что, убытки сами по себе? Они же не оправдываются, особенно в короткой перспективе. И здесь Стресснер, может быть, тяжело вздохнув, что поделать не мог. Но это вот уже там в меньшей степени можно ему вину вменять, потому что это не значит, что он тратил деньги на роскошь, на золотые дворцы. Он вообще был достаточно скромным человеком. Он не построил массу дорогущих, бессмысленных резиденций. У него не было золотого унитаза. Он жил достаточно вообще сам-то по себе скромно, не нуждался в золотых украшениях, но в то же время и доходов, соответственно, не было. Вот, кстати, это тоже ничего не значит. Мало ли какие диктаторы в нищих странах в итоге оказывались сотнями миллионов долларов на зарубежных счетах. В общем, у Стресснера ничего этого в итоге не оказалось последующим. Ну так вот, а здесь происходит метаморфоза другого порядка, когда постепенно в Соединенных Штатах меняется эта доктрина, что нельзя помогать без конца диктаторским режимам. В 70-е годы более-менее Советским Союзом был достигнут паритет, даже разоружение какое-то началось. Советский Союз отказался от риторики, что социалистическая революция или все. Вот это была доктрина сосуществования двух систем, полеты в космос совместные, да, российско-советско-американские. И здесь вот начинают все громче в Соединенных Штатах спрашивать, а что это там у Стресснера происходит? Почему у него там политзаключенные опять? А почему там какие-то политические партии притесняются? И все это начинает оказывать серьезное давление на Стресснера. Но вот при правлении Картера все это началось к досаде, к горечи Стресснера. А особенно, когда стали еще и санкции вводить, например, вот, ну не будем тогда у Парагвая, раз там нарушаются права человека, сою покупать, а все это болезненно может ударить по экспорту, соответственно, по доходам бюджета, надо что-то делать. И здесь вот опять-таки парадоксы. Хорошо, ты тогда начинаешь допускать политические партии, расширять какие-то их права, выпускать политзаключенных, значит, тогда твоя власть может пошатнуться. Тут на каком-то этапе Стресснер, правда, даже собрал совещание своих генералов и спросил, может мне в отставку уйти? Ну и как-то никто ж не знает, зачем он спрашивает. Это Сталин тоже мог спросить. Всегда это опасно и тревожно. Ну, генерал вроде как, что да нет, так вот буквально, может, не надо, но может какой-то вариант преемник рассмотреть или занять какой-нибудь пост такого вот отца нации, а президент кто-нибудь другой будет. А потом Стресснер послушал и говорит, Да, вижу, придется мне оставить это бремя за собой, да, я очень устал, но не ухожу. И остался дальше диктатором для пользы дела. Тем более, что вариант преемник у него вообще был. У него был старший сын, достаточно тоже способный человек, который пошел по военной части, который целиком был на стороне отца, достаточно надежный, и вот при благополучном течении обстоятельств можно было бы даже предусмотреть какую-то гуманную систему передачи власти. Но вот опять-таки тут вот приходится два фактора учитывать. Это все-таки очень серьезное давление главного союзника Соединенных Штатов, которые с помощью своих санкций влияли невероятным образом на политику Парагвая, ну, соответственно, Стресснера. А еще удивительно, особенно вот в наших реалиях, история, когда вроде бы вот диктатура продолжается уже не один десяток лет. Ну, 35 лет, да, Стресснер находился у власти. Вроде бы все под контролем, а потом начинаются студенческие волнения, а потом начинаются масштабные забастовки, а потом начинаются какие-то крестьянские бунты. Вот в России может быть какой-то крестьянский бунт или студенческие волнения, или беспорядки. Ну, сейчас уже вообще, конечно, ничего не может быть. А Путин-то поменьше у власти находится. В Парагвае все это было возможно. И на каком-то этапе все это в очередной раз обострилось, уже 80-е годы, и Стресснер решил в очередной раз действовать силой. Тем более, что у него уже был опыт, тем более, что он сам по себе достаточно опытный и способный руководитель. И вот эта вот либерализация, он пытался совмещать, конечно, кого-то отпустить, кого-то выслать за границу, но в целом не то чтобы уходить в отставку, потому что невозможно, а подавление, уничтожать, включая армию и партизанское где-то движение, силой разгонять, арестовывать, хватать, в тюрьмы бросать, или при случае, может, даже убить незаметно, но, как кажется, незаметно, а потом все это скрывается, кого-то из лидеров этого сопротивления, профсоюзных лидеров, и все это тоже вот, ну, вот в 80-х годах, в первой половине ему удавалось. Удивительное дело, что он потерял союзников и среди, в том числе, и соседей своих, потому что у них были всегда напряженные отношения и с Бразилией, и с Аргентиной, но, тем не менее, могли совместно действовать против коммунистов и так или иначе какой-то консенсус находить. Но в первой половине 80-х годов и в режиме пала военная диктатура, и в Бразилии к власти пришло выбранное гражданское правительство, и Парагвай остался таким вот уже изгоем, который непопулярен, и положиться уже некого. А если соседи замкнут тебя, вот устроят тебе экономическую блокаду, как жить? А мы еще раз повторимся, а он же такой все-таки прагматик. И здесь вот опять-таки получается, что приходится идти вот пути какой-то вот не очень приятный, но либерализации, причем, ну, вполне добровольно. То есть, как ни удивительно, вот осознавая всю эту опасность, Стресснер-то не задумал какую-нибудь масштабную военную операцию, пробиться к морю, обеспечить себе выход к Атлантическому океану или к Тихому океану через Анды, и уж тогда-то вот у нас будет порт, и сами будем торговать, с кем захотим, никто нам не указ, ничего подобного он даже не рассматривал, а пытался искать компромиссы. Но вот в этом тут-то и произошел один вот такой тоже знаковый сбой, который вот считается тоже таким рубежом, после которого у Стресснера все покатилось по наклонной, потому что он приютил у себя, наверное, многим знакома эта фамилия, бывшего никурганского диктатора по фамилии Самоса. Но это тоже такой в советское время был человек-бренд, которым всех пугали, маленьких детей. Ну, понятно, что если он враг коммунистов, то уже все, исчадие ада. Но, тем не менее, в Парагвае он нашел приют, ему выделили особняк, он ни о чем не переживал, выделили личную охрану. Но враги Самосы смогли проникнуть в Парагвай, смогли его выследить и убить. Что же тогда такое в Парагвае творится, если вот в этой диктатуре, где все под личным контролем одного человека, где жесткий авторитарный режим, где спецслужбы, казалось бы, отработали все до мелочей, а происходит убийство средь бела дня знакового человека, который пользовался и расположением, и охраной вроде бы лично, ну, тогда все получается, Стресснер уже не тот. Ну и он тоже, конечно, не молод, уже там 70 лет, при этом он был, кстати, никакой не маразматик. Он был вполне вменяемый, прожил, кстати, почти 100 лет. Потом, наконец, чуть подробнее расскажем. Но все, это получается недовольство уже не только среди леваков, это и среди своих собственных военных. А Стресснер, он же был не Путин, он окружил себя не сплошными ничтожествами, такими как Шойгу, да, вот дебилами такими, неграмотными, необразованными. Все-таки он опирался на реальных администраторов, и военных, и полицейских, не говоря уж про экономических. Но они-то и составили против него в итоге заговор. Причем Стресснер был не параноик. Он даже не мог поверить, что один из организаторов заговора, это, по сути, его родственник, ну, там их дети между собой были женаты замужем. Соответственно, когда ему сказали, вот, вот этот генерал устроит козни, не может быть, мы с ним родня, я ему доверяю. Но это тоже в какой-то степени даже с положительной стороны характеризует Стресснера, потому что мы знаем людей-параноиков, которые всех подряд убивают, даже своих надежных соратников. Никто же больше не убил такого количества сталинистов, как сам Сталин. И в итоге поднимается вооруженный мятеж, это уже 1989 год в Парагвае, и все начинает рушиться. При этом, конечно же, захватить Стресснера не смогли. У него была личная надежная охрана, но он оказался в осаде, и дальше непонятно, что делать. И повлиял его лично собственный сын, который сказал: «Отец, надо сдаваться, надо признать неизбежность поражения, мы проиграли, нас просто здесь всех рано или поздно перебьют, надо идти на компромисс, надо вот просто сдаться, но выторговать там для себя что-то». И в итоге вот этот компромисс и был достигнут, когда Стресснер сложил в себя полномочия, признал поражение, но выторговал возможность сохранить жизнь, соответственно. А в итоге, ну там было чуть позже, более сложная договоренность, чтобы он смог покинуть Парагвай. То есть в Парагвае над ним никакого суда не устроили, и он смог уехать в Бразилию, где вообще-то была вроде бы демократия тому времени, но тоже были достигнуты разные договоренности, и в Бразилии он в итоге прожил еще 17 лет. Вел частную жизнь в уединении, он пережил всех своих детей, у него было два сына и дочь. И вот тоже вот люди, которые его видели, встречались с ним, удивлялись. Человек там за 90 лет, а он, ну ладно, там на рыбалку ходит, но при этом регулярно играет в шахматы. И неплохо играет в шахматы. То есть какое-то, вот, какая-то ясность ума сохранялась у него. И он даже пытался как-то зондировать почву для того, чтобы вернуться в политику, потому что, конечно же, в Парагвае тут же не наступило какое-то чудо и процветание. А с другой стороны, конечно же, сохранялись люди, которые Стресснера уважали, любили, и не понимали, зачем вот от него избавились, при нем же был порядок, он же вот нас спасал от всяких коммунистов, которые устроили бы здесь у нас что-нибудь наподобие Кубы, и было бы вообще ужас что. Поэтому Стресснер может быть даже и не худший. И вот тут вот, ну тоже, чтобы завершать всю эту историю, потому что в Парагвае до сих пор там есть памятник, да, с названием «Никогда больше», где бывшие статуи Стресснера там раздавлены, придавлены, а в то же время в парламенте Парагвая и в политике активно участвует его внук по фамилии Стресснер, который не скрывает, что вот он сторонник этого сторонизма, этого порядка, что вот иногда для пользы, для вот своей родины надо, конечно, чем-то и жертвовать, может быть, даже какими-то свободами. Но потом все это вот окупается, потом вот стабильность, потом только лучше становится, а потом вот смотрите, вот парламент, а вот почему это демократия? А потому что Стресснер в свое время, мой дедушка, спас нас от какого-нибудь коммунистического, социалистического хаоса. Там, правда, тоже вот есть еще вроде минутка, печальная история. Он же был националист, а не очень понятно, как в Латинской Америке можно быть националистом, если у тебя вроде бы нету чернокожих, да, вроде бы там достаточно однородная, но в основном это потомки испаноязычные, эмигранты, но все ассимилированные. Там была достаточно большая община индейцев. И вот именно их судьба оказалась самой несчастной при правлении Стресснера, потому что это точно были люди второго сорта. Осваивая новые территории, их безжалостно отстреливали, правительство Стресснера смотрело на это сквозь пальцы, то есть был устроен настоящий геноцид, но вот уже коренному населению. Это тоже вот очень черное мрачное пятно на судьбе Стресснера, который лицемерно мог даже один из индейских языков объявить государственным, а в реальности численность индейцев одного вот из крупнейших племенных образований сократилось там в разы, но эти процессы во многом, наверное, конечно же, необратимые.
Да, давайте посмотрим на нашего героя. Я перед этим только напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Те деньги, которые вы готовы потратить на покупку газеты или журнала, вы можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, делаем все то же самое, но в несколько более свободных условиях. Стараемся сделать вашу жизнь разнообразной, интересной, даем вам разную информацию для размышления. Большое спасибо всем тем, кто уже сделал нам донат. Без вас нас бы не было, безусловно. Но и если не получается помочь деньгами, то Подписка, лайк, это тоже очень нас поддерживает. Вот наш герой в юношестве, не скажешь, в детстве.
Да, примерно 25-й год. Вот иногда его даже называют белокурое бестие Парагвая. Ну, это так очень условно, но все намеки, да, там на нацистов. Но какой он там нацист, если у него папа хоть и немец, а мама креолка, он сам по себе. Происхождение был цветной, и национализм его мог быть только такой политический, что вот мы за Парагвай, против Боливии, против Аргентины, против Бразилии, но вот именно политического, больше, а не этнического. Если этнического, то, конечно, там только против индейцев. И вот мальчик, да, пошел в военное училище, в последующем он очень любил вот быть преимущественно в форме. То, что красиво, потому что латиноамериканская традиция, если военный, значит порядок. Ну, такое до сих пор заблуждение можно встретить и в нашем отечестве. Это Путин все сделал для дискредитации, окружив себе бездарными генералами. Стресснера было получше. Вот вторая иллюстрация, это 59-й год. Генерал Стресснер за работой. При этом он был трудоголик, кстати, тоже надо отдать должное. Когда его сравнивают иногда с Путиным или Путина с ним, ну, совершенно несправедливо. Стресснер приходил в свой рабочий кабинет в 7 утра. Занимался всеми этими делами лично. Вот можно себе представить Путина в 7 утра на работе? Да еще чтобы не опаздывал. Да нереально. Но иногда для пользы дела, вот, соответственно, следующая фотография, это уже 80-е годы, Стресснер, конечно, мог одеться в гражданский костюм, но, наверное, грустил, потому что опора у него была в первую очередь на военных, на соратниках. Это вот такая характерная следующая иллюстрация, когда Стресснер, вокруг него надежные генералы. Хотя генеральских должностей было не так много для Парагвая, и не было денег содержать большую армию. Но зато Стресснер был дружен с другими диктаторами. Здесь вот уже пятая иллюстрация. Если кто не узнал, то подскажу. Это Пиночет, который тоже вот в нашей отечественной историографии преподносится как исчадие ада для Чили. Будем о нем рассказывать в последующем. Но Стресснер и Пиночет были близки. Друг другу готовы были всегда помочь и поддержать. В итоге один другого не приютил. Оба дожили до отставки, до краха. Один даже до переворота. Ну и вот последняя фотография. И
я на всякий случай скажу, что Пиночет в светлом.
И последняя фотография, что на этот раз в светлом. Это вот старенький, за 90 лет, уже пожилой дедушка, бывший диктатор, 35 лет правил, остался ни с чем. Нету многомиллионных счетов по заграницам. Нету миллиардов где-то отложенных. Есть личная драма, что пережил своих всех детей, но, тем не менее, тихая скромная старость в Бразилии, никаких преследований, никаких притеснений, и, наверное, греет как-то его сердце, что его внук в Парагвае, известный политик, ведет борьбу за влияние, ну, надеемся, уже диктатуры никогда не будет, то все это вот такая, простите, неоднозначная, получается, личность, конечно же. Ну вот в латиноамериканской истории до сих пор, в парагвайской истории эти споры и дискуссии продолжаются. Был ли другой путь, было ли что-то хорошее в его правлении, или вот все это было только одно зло. Но захоронить Стресснера в Парагвае власти не разрешили, он в Бразилии похоронен.
Вот такой вот интересный, действительно, диктатор сегодня был нашим героем, Альфредо Стресснер, глава многолетней Парагвая. Прощаемся с вами на этом. Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Марк Нуждин. Максим, до свидания.
Всего доброго.
Все так, плюс.